Добрый день. Я поздравляю всех школьников и их родителей с 1 сентября, особенно первоклассников и одиннадцатиклассников тоже. Одни первый раз пошли в школу, другие первый раз начали свой, последний раз начали свой последний учебный год. Это все замечательное. Всегда события. Мы поговорим с вами о погоде сразу после рекламы, а потом программа «Не так». Сегодня она записана, потому что наши гости, руководители Международной военно-исторической ассоциации, уже отправились на место реконструкции Бородинского сражения. Завтра будет юбилейное, потому что исполняется 195 лет, 7 числа, правда, это, со дня Бородинского сражения, но традиционно в первое воскресенье сентября. Будем говорить о реконструкции, будем говорить о таких совершенно сумасшедших людях, которые восстанавливают и униформу, и мундиры, и шаг даже, и ритм, и все, поведение солдат. Но предваряется у нас программа, как всегда, маленькими трагедиями великих потрясений, рубрикой Елены Сьяновой.
1 сентября исполняется 3 года со дня трагедии в Беслане. 1 сентября мы соберемся, чтобы почтить память погибших и потребовать от власти объективного расследования теракта. Приходите и поддержите бесланских матерей. Митинги состоятся в Москве на Болотной площади, в Санкт-Петербурге на Малой Конюшиной 1 сентября в 16 часов.
«Эхо Москвы» и «Российские железные дороги» представляют сериал «Викторина. Петербург. Царское село Павловск» с 31 августа по 21 сентября. По понедельникам, средам и пятницам в 10:50. В каждой серии будет задан вопрос. Ответы принимаются на единую телефонную линию УАО РЖД сразу по окончании эфира. 8 800 200 ровно 6767. Звонки по России бесплатные. Участников ждут подарки, а победителя – главный приз. Серебряная монета номиналом 100 рублей, выпущенная Банком России к 70-летию железных дорог России.
Метеоскоп.
Программу представляет Росстройэкспо и приглашает на выставку «Строймаркет 2007» с 4 по 8 сентября на Фрунзенской набережной 30.
Сейчас в Москве 11,9 градусов в среднем по городу. Давление 743 миллиметра ртутного столба. Ну вот облачно и временами накрапывает дождик. Таково 1 сентября. Вообще ожидал, что будет 12-14, в центре города до 16. Ну так примерно оно и есть. Достаточно промозгло, поэтому если кто-то только сейчас выходит на улицу, одевайтесь несколько так потеплее. Кстати, как ни странно, обувь надевайте такую, чтобы у вас ноги не стыли. Посмотрим, что будет второе в день города и в день всевозможных увеселений. 15-17 ожидается, что в городе будет температура, днем по области 13-18. Вероятность дождя небольшая, но если еще власти примут какие-то меры. 3 сентября, уже первый рабочий день сентября, 18-20, температура повысится. И дальше, кстати говоря, будет повышаться, во вторник вообще будет 20-22, как ожидают. Но потом опять чуть-чуть снизится, но будет держаться такая вполне-вполне летняя, золотоосенняя, даже еще зеленая осень, такая вот температура. Вот что о погоде, сейчас мы перейдем к нашей рубрике в программе «Не так», состоящей из двух частей.
Вы хотите знать все о ремонте и об устройстве квартиры и загородного дома? Вам нужны лучшие строительные материалы? Вы хотите создать прекрасный интерьер?
Росстройэкспо!
Огромный выбор материалов, умеренные цены. При покупке товаров вам предложат услуги по их монтажу и гарантийному обслуживанию. Приглашаем вас на выставку «Строймаркет 2007» с 4 по 8 сентября.
Росстройэкспо!
Метро Фрунзенская. Фрунзенская набережная 30.
Телефон 8-499-242-89-64.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Однажды в церкви, едва поднявшись после молитвы, генерал-адъютант и фаворит императора Николая I Алексей Федорович Орлов снова упал на колени, на этот раз перед своим императором. «Ваше Величество, Христом Богом молю, помилуйте брата, на себя весь гнев ваш готов принять, но заклинаю вас, сжальтесь над Михаилом, пощадите его». Алексей Орлов уже не в первый раз просил за своего старшего брата-бунтовщика, однако нынешняя сцена вышла публичной. Император краем глаза видел сочувственные взгляды, обращенные на его генерал-адъютанта, и сдержанно кивнул. Следственная комиссия по делу о бунте на Сенатской площади еще продолжала работать, а в отношении Михаила Орлова последовала монаршая резолюция. Продержать еще месяц под арестом, затем уволить и никуда больше не определять. Отправить свое имение на постоянное проживание. Местному начальству установить бдительный и тайный надзор. Когда выносились приговоры и возводился эшафот, Михаил Орлов уже находился в своем имении. Общее настроение по поводу такой к нему милости выразил великий князь Константин. «Удивительно», — писал он, — «первым из заговорщиков по праву должен был быть осужден и повешен Михаил Орлов». Первым по праву Михаил Федорович Орлов был с юных лет. Сын генерал-аншефа Федора Орлова, одного из знаменитых братьев, возведших на престол Екатерину, он находился на самом острие большой политики. Император Александр, надеясь предотвратить войну с Францией, послал молодого Орлова к Наполеону. Затем, после Смоленского сражения, уже Наполеон через Орлова гневно требовал от Александра дать, наконец, большое сражение, которое подведет обе стороны к переговорам о мире. По поручению Кутузова именно Орлов написал поучительное «Размышление русского воина» о бюллетене 29, хитром документе, в котором французское командование поражение своей армии списывало на русский мороз. Он всегда много писал, выполнял тончайшие дипломатические поручения, но во всех сражениях современники видели его на передовой, там, где решалась судьба боя. Когда в марте 1814 года французы окончательно запросили мира, император поручил подписать акт о капитуляции Парижа Михаилу Орлову. Вместе с Калинкуром Орлов составил и знаменитый трактат Фонтенбло, определивший дальнейшую судьбу Наполеона. А было тогда Михаилу Орлову всего-то 26 лет. Генерал-майор, блестящий дипломат, богат, знаменит, в фаворе у императора. Не будущее, а сказка. Все они, дети 12-го года, проживут следующие 10 лет примерно одинаково, постепенно теряя милость монарха, высокие посты и большие состояния. После той войны точно бес какой-то в них вселился, не давал спокойно жить, радоваться миру, молодости, свободе, любви. Этот бес звался республиканизм. И молодым героям казалось, что им удастся стреножить его на русском поле, как горячего норовистого коня, а можно назвать его совестью. Кто-то тешил ее, умствуя на тайных заседаниях, кто-то за составлением кровожадных манифестов. Орлов же, служа в Кишиневе, издал, например, конкретный приказ. За беглых солдат отвечают их командиры, беглецов же от ответственности освобождать. Во время событий на Сенатской площади Орлов был в Москве, но первый приказ об аресте, отданный Николаем, это приказ об аресте Михаила Орлова. Император начал его допросы с театральной любезностью, а закончил взрывом истеричного гнева. В списке на повешение Орлов должен был стоять первым. Молитвы и мольбы брата каким-то чудом спасли ему жизнь. В своем освобождении Михаил Орлов менее всего виновен, позже напишет Герцен. В богатом имении, в комфортном изгнании Орлов мучительно прозябал еще 17 лет. Поддерживали его сны. Он видел себя то повешенным, то в Петропавловской крепости, то на каторге в страшном Акатуе. И по утрам счастливо улыбался, называя свои сны прекрасными. На это можно, конечно, усмехнуться. А можно вспомнить другого Михаила, Лунина. Вот кто прошел все круги каторжного ада, но не утратил ни обаятельной улыбки, ни блеска в глазах, ни завидной бодрости духа. Орлов, он угасал, он был печален, чувствовал свое разрушение, писал о своей встрече с ним Герцен. Удивительно, что мужики крепостные Орлова глубоко сочувствовали своему барину, между собой называя его страдалец, хотя никаких его страданий никогда не видели. Об этом сочувствии ко всем к ним, орлам, сидящим в смертельных клетках, отлично сказал Лунин. У них все отнято. Общественное положение, имущество, здоровье, отечество, свобода. Но никто не мог отнять народного к ним сочувствия. Можно на время вовлечь в заблуждение русский ум, но русского народного чувства никто не обманет.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Программа «Не так» совместно с журналом «Знание силы» ведет ее Сергей Бунтман. И у нас в гостях президент Международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович. Добрый день. И вице-президент той же ассоциации Алексей Аршинов. Здрасте, добрый день.
Добрый день.
Вот Алексей Аршинов сам по себе реконструкция очень совершенно вот так. Как это называется? Вот,
это бакенбарды.
Бакенбарды, ну плюс усы, да.
И подусники.
И усы и подусники, да. Это какой год у нас? Это какие годы?
На 812 год.
На 812 год так носили.
Так носили, но так позволяли носить, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, не всем, это позволялось носить в кавалерии.
В кавалерии?
Именно в кавалерии.
То есть, когда мы видим такого человека, изображение такого человека в пехоте или в артиллерии, то это неправда.
Это не совсем правильная реконструкция.
Вы знаете, однажды, вот меня всегда приводили в какой-то трепет, вот те люди, которые занимаются реконструкциями, которые изучают действительно подлинную, восстанавливают подлинную и униформу, и манеру поведения, и взаимоотношения, и все, что сопровождало тогда, они меня приводят в какой-то трепет. Однажды я позвонил специалистам, мне нужно было, в какой форме был похоронен Петр III, надо было узнать. Через полчаса я получил. Скорее всего, было сказано, и дальше я не успевал записывать.
Вот это... Он был в галштинском мундире.
Да.
Вот, любимом драгунском мундире.
Меня очень интересовало, я знал вот название и в общем-то, в каком мундире, и знал, что там кусочек нашли, когда было перезахоронение. Меня интересовала вот именно фактура, вот что было, какого цвета, вот с какими. Это совершенно такое вот, и когда начинают люди там собирать солдатиков. Или в детстве, как у меня было, 1962 год, помните, вышло два спичечных набора.
Угу, да, великолепных,
это было,
да.
Вот. Это было начало, наверное.
Да, и все. И здесь просто они вот там хранятся до сих пор. Это называется то, что... Правда, второй у меня пришел разобранный. Я его не мог найти уже с полководцем. Вот. Так вот, и вот такой вот детской-недетской забавой занимается ассоциация. Вот скажите, пожалуйста, если можно так, я очень не люблю, о чем стихотворение, вопросы. Вот в чем цель?
Ну, я думаю, Александр Михайлович...
Да, пожалуйста, Александр Валерьевич.
...ответит на этот вопрос исчерпывающе, а я постараюсь... Да,
хорошо.
Итак, цель, это прежде всего, это движение воссоздания, living history по-английски, или reenactment тоже. То есть люди, увлеченные той или иной эпохой, толчком служит либо прекрасный талантливый роман, либо замечательный фильм, толчком для того, чтобы они углубленно изучали ту или иную эпоху. И наше движение воссоздает воинов минувших эпох, от раннего Средневековья до событий Второй мировой войны. Угу. И цель и задача движения, ну, ассоциация, координация деятельности тех групп реконструкции клубов и объединений, которые занимаются именно воссозданием, аутентично, чтобы из того сукна, из того материала был изготовлен их...
А это даже возможно?
Это, более того, технология...
То есть его надо изготовить даже и сукно, да?
Безусловно. Более того, ручная работа, технология той поры. То есть вот именно девиз – это вот полная достоверность. Угу. Кроме внешних атрибутов, это еще нужно научиться ходить, как ходили воины той или иной поры.
У меня будет вопрос, как это узнать? Потому что вот пластика – это самое вообще поразительное. Актеры многие не умеют восстановить.
Сохранились уставы, где есть даже ритм движения, положение ног. И есть облический шаг, есть шаг атаки, есть церемониальный. То есть все это тогда очень тщательно прописывалось. И новобранцев в течение нескольких месяцев после муштры они становились солдатами.
Ну вот цель восстановить, чтобы это знали просто, или как? Чтобы это было явственно и материально видно. Вот это такой прыжок в прошлое, через себя даже, чтобы себя же почувствовать, когда ты начинаешь ходить как тот человек, когда ты начинаешь как-то себе представлять и мир примерно вот через себя вот так.
Безусловно.
Знаете, да.
Да, Алексей Аршин.
Одна из целей, которые преследует военно-историческое движение реконструкции, это глубже изучать ту эпоху, которой посвящаешь свое время и силы, через погружение в эту эпоху. Не только по источникам, не только по книгам, по литературе, по архивным документам, но именно благодаря тому, что находишься в этой эпохе внутренне, душевно, начиная от внешней атрибутики, от мундира, от исполнения уставов того времени, до взаимоотношений на уровне тех правил и понятий, которые существовали в ту эпоху.
Но это полезно еще, когда можно будет, тогда просто можешь вычислить поведение в тех или иных ситуациях того или иного человека.
Это помогает многое объяснить с точки зрения той же истории.
Это прикладное, прежде всего, прикладное изучение той или иной эпохи. Когда ты, например, конный марш в то время 40 верст. Угу. Считался нормальный марш дневной для кавалерии.
Сколько у нас километров это примерно?
Ну, это где-то порядка 55 километров.
55, да, вот так.
Соответственно, какое ощущение всадника, лошадей, как ощущаешь себя в том или ином мундире в непогоду, mm-hmm. в жару или в холод. Затем, насколько те или иные изделия из кожи и прочее, как влияет на них тоже все элементы, ну, я имею в виду сезонные.
Ну да, здесь столько вопросов, вы понимаете, возникает. Ведь когда даже в хороших фильмах подбирают реквизит, чтобы он нормально, там его специально там старят, мутузят, волтузят, там вот вытирают обо что-то, те же самые кожаные. Они же одно дело новые, а другое дело, когда ты в нем три компании прошел в одном и том же. Это тоже. Это упоительное, конечно, дело. Скажите, пожалуйста, вот в первой части, наверное, это будет последнее, потому что у нас две части в программе. Вот реконструкции сражений, знаменитых сражений, какое место занимают в вашей деятельности?
Фактически весь подготовительный период и кульминация, постижение, и для того, чтобы это некий экзамен того, насколько мы постигли, воссоздаваемые события. Это именно праздники, где мы и конструируем на полях былых сражений эпизоды тех или иных битв. Естественно, Бородинское сражение, где было собрано с обеих сторон сотни тысяч, нельзя двумя тысячами воссоздать. Мы берем эпизоды яркие, где мы можем с участием всех родов войск разыграть ту или иную сцену.
То есть, как, одни эпизоды берутся или в меньшем масштабе разыграть почти все сражение? Вот как, какой здесь выбор?
Все сражение, длившееся 15 часов, мы не можем в течение часа разыграть. Нет, берут наиболее яркие эпизоды, и кроме того, естественно, есть задача, чтобы это было интересно и зрелищно для зрителей. Mm-hmm.
Скажите, пожалуйста, один глупый вопрос. Никогда не подмывает? Вот мы же все знаем. Мы же обучены. Никогда не подмывает. Да.
Конечно, подмывает.
Здесь отбиться, там наоборот, пройти как-то по-другому совершенно.
К сожалению, история не имеет сослагательного наклонения. И поэтому при всем желании изменить ход истории мы этого сделать не можем.
Для вас это закон. Даже шутейно нельзя. Вы это себе ставите как
Кстати,
правило.
Кстати, это специфическая, наверное, черта для российской реконструкции, потому что те военно-исторические сражения, в реконструкции которых мы принимаем участие на полях Европы, mm-hmm. проводятся, в отличие от Бородинского, два дня, в субботу и воскресенье. И для того, чтобы никому не было обидно, потому что съезжаются со всей Европы клубы, а в один день выигрывает одна сторона, другой другая.
Я себе представляю.
У нас этого нет.
Я себе представляю. От Эзенкура до Ватерлоо. Или там в угоду немцам не высаживаются союзники в Нормандии, да? Все тонут в Ла-Манш. Ладно, с этим вопросом мы повесим вот такое отточие и встретимся через 3 минуты.